А в деталях песня не права. Неведомые авторы челюскинской мурки, если ее только не сочинил Павел Васильев, допустили целый ряд неточностей. Начнем хотя бы с первых строк. «Здравствуй, Ливаневский, здравствуй, Лебедевский». Действительно, и Анатолий Васильевич Лебедевский, и Сигизмунд Александрович Ливаневский получили звание Героев Советского Союза за спасение челюскинцев. Но степень их участия в спасательной операции несравнима. С Лебедевским все понятно. Один из самых молодых пилотов-спасателей. 26-летний Лебедевский с своим экипажем 5 марта 1934 года вывез из лагеря Шмидта 10 женщин и 2 девочек, за что получил прозвище «дамский летчик». А вот Ливаневский, увы, он получил звание Героя Советского Союза, так никого и не сняв с льдины. Известного авиатора вместе с его коллегой Маврикием Слепневым и особо уполномоченным правительственной комиссии по спасению челюскинцев Георгием Ушаковым направили в США с заданием перегнать пару самолетов, закупленных у американцев, и через Аляску добраться до лагеря Шмидта. Однако при приземлении в Анкареме Ливаневский так успешно раздолбал новенький самолет, что тот уж не подлежал восстановлению. По оценкам многих специалистов, вина лежит на самом летчике. Слепнев же успешно сделал 2 рейса в лагерь и вывез 6 полярников. Злые языки утверждают, что Ливаневский просто вовремя направил Сталину радиограмму, где выразил готовность выполнить дальнейшие задания партии и правительства, за что и получил героя. Сам Сигизмунд Александрович, понимая свою незначительную роль в спасении челюскинцев, некоторое время предпочитал держаться на втором плане. Он вспоминал: «Я отошел в сторону, чтобы не мешать. Но вдруг слышу, товарищ Сталин зовет: Ливаневский, чего вы прячетесь и скромничаете?» Подошел ко мне и пожал руку. В тот же вечер советский вождь снял все вопросы, произнеся тост: «За здоровье Ливаневского и всех героев Советского Союза, мужественных, храбрых и достойных сынов нашей великой Родины». Таким образом, Сталин выдвинул на первый план именно своего любимца Ливаневского, а с тем то же самое повторили сочинители челюскинской мурки. Впрочем, в ряде вариантов упоминание о Ливаневском отсутствует. Так Варвара Синицына в повести «Муза и генерал» дает следующий текст: «Здравствуй, Лебедевский, здравствуй, лагерь Шмидта, здравствуй, лагерь Шмидта, и прощай», — голосит муза Пегасовна. Или строка о капитане Челюскина: «Капитан Воронин судно проворонил». Явно несправедливость. Как уже упоминалось выше, Владимир Иванович Воронин не желал быть капитаном Челюскина и понимал, что пароход не создан для плавания во льдах. «Челюскин — судно для этого рейса непригодное, несчастливый будет корабль», — заявил он. Воронин сделал все, чтобы спасти Челюскина и организовать нормальную жизнь на льдине, но капитан не был волшебником. Тщательное расследование доказало полную невиновность капитана. Кроме того, за Воронина вступился сам Шмидт. Упоминание геройских подвигов Водопьянова. «Если бы не Мишка, Мишка Водопьянов, припухать на льдине нам с тобой», тоже вызывает определенные вопросы. Водопьянов не был самым выдающимся спасателем челюскинцев, на его счету всего 10 полярников. Но, положим, Лебедевский, который вывез 12 человек, в песне тоже упомянут, хотя и не в роли главного спасателя. Но ведь Каманин снял с льдины 34 члена экспедиции, а Молоков 39. Неужели они просто под поэтический размер не подошли? Вряд ли. Существуют и более веские причины. Сразу же после челюскинской эпопеи в среде советских авиаторов авторитет Каманина резко упал. Причиной тому недостойное, по мнению многих летчиков, поведение Николая Петровича во время спасательной операции. Во время непредвиденной посадки самолет Каманина повредил шасси. Тогда командир высадил своим приказом из исправной машины пилота Бориса Пивенштейна и вместе с Молоковым продолжил прерванный полет. Вот как описал это сам Каманин. Решил не терять времени, благо туман отступил, и лететь 2 машинами. Пивенштейна оставить с 5 литрами бензина и с моей машиной, требующей ремонта. Для летчика это очень неприятно, но другого выхода не было. Решил объясниться с ним. «Борис, тебе надо остаться для ремонта моего самолета. На твоем полечу я. Жди бензин. Вышлем из бухты проведения на нартах». «Понимаю, командир». «И я понимаю тебя, Борис. Другого выхода не вижу». «Решено, командир». Борис, насвистывая, пошел к самолету. Насвистывающий Пивенштейн вместе с механиком Каманинской машины Анисимовым остался в местечке Вальдкальтен ремонтировать командирский Р-5. Позже он признавался, вряд ли я когда-нибудь получал более тяжелые приказания. Но, в принципе, как командир, Каманин был прав. Что ему оставалось делать? Отказаться от командования? Однако многие авиаторы посчитали, что он поступил неблагородно, и поступок этот Каманину не простили. Кстати, бытует версия, будто сначала Каманин попытался отобрать самолет у Молокова, но тот выхватил пистолет, и командир предпочел отступить. Что касается Молокова, он в определенной мере скомпрометировал себя еще раньше, в истории с одним из опытнейших летчиков каманинской группы Фабио Фарихом. Именно Фариху принадлежала идея вывозить людей в парашютных ящиках, которые воспользовались Каманин и Молоков. Фарих, в отличие от Каманина, который требовал от мыса Олюторски до Элена лететь единым строем, считал, что каждый пилот волен выбирать свой маршрут. Более того, он предложил всем добраться на пароходе до побережья США и уже оттуда вылететь к цели. Подобные крамолы Каманин не стерпел и отстранил Фариха от полета. Вступиться за Фабио Бруновича мог бы самый авторитетный пилот Молоков, обучавший в свое время будущие герои Советского Союза Лепедевского, Доронина, Ливаневского и многих других известных авиаторов. Но Василий Сергеевич, видимо, сам опасался, как бы у него не отобрали машину, и отмолчался, покорно согласившись лететь через Анадырский залив. Из 5 вылетевших машин в пункт назначения добрались 3. Слухи об этих событиях быстро распространились не только среди советских летчиков. В 1934 году в свет выходит сборник А. Лепедевский и другие «Как мы спасали челюскинцев», где можно было узнать о перипетии их спасательной операции от самих участников. В том числе об эпизоде с Пивенштейном и даже об отстранении Фариха. Об этом, не называя фамилии авиатора, в предисловии писал Мехлис, одобряя действия Каманина по пресечению анархии. Да и трудно было утаить шило в мешке в обстановке всеобщего обсуждения деталей эпопеи. Скорее всего, именно компромат на Каманина и Молокова подтолкнул безвестных сочинителей-мурковедов к тому, чтобы не упоминать фамилии этих героев в своей песенке.